программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Мы продолжаем нашу беседу с Сергеем Леонидовичем Лесковым, обозревателем общественного телевидения России, членом Союза писателей России и лауреатом государственной премии. Добрый день, давайте продолжим нашу беседу. Вот мы пришли в итоге после долгих дискуссий, обсуждений, пришли к тому, что Государственная Дума приняла закон о поправках в Конституцию. А это исторически как бы не первый случай, да, даже за последние, да, послереволюционные годы. Но хотелось бы задать такой очень общий вопрос. Вот на ваш обозревательский взгляд, вы могли бы назвать три поправки, которые вы считаете наиболее важными, значимыми, ну и, может быть, наиболее инновационными по отношению к тому, что было до того?
Самая важная поправка, конечно, о которой говорят и судачат, это обнуление сроков. А есть, которая означает, ну, буквально следующее, что у действующего президента появляется возможность участвовать в выборах 2024 года и оставаться президентом до 1936 года. Тут уже произведены возрастной хронометраж, сделан, сколько будет лет Путину. Но на самом деле это, как мне кажется, наиболее важная и сенсационная поправка, тем более, что она была внесена вдруг, неожиданно. Вышла в космос второй раз в жизни Валентина Терешкова. Я думаю, что Королёв был бы ей доволен, в отличие от ее первого полета. Вот. Ну, если так без шуток, то что говорят многие оппоненты и критики власти о том, что Путин нашел способ не уходить из власти и остаться президентом. Надо сказать, что сам президент России, одобрив эту поправку, ну, если уж люди просят, то что же, то голос народа, не сказал, что он будет баллотироваться в 2024 году и что он намерен сидеть в президентском кресле до 1936 года.
И он не сам предложил это.
Он не сам предложил, даже, да. Ну, мы знаем, что можно. Да, ну, можно попросить, да, предложить. Да. Дело не в этом. Я все-таки вот акцентирую внимание на том, что Путин, комментируя вот эти вот мотивы, сказал много важных вещей. Он сказал о том, что персонификация власти, которые свойственны всем политическим режимам в России, по его надеждам, когда-нибудь это идет в прошлое. Да, на самом деле, по моему убеждению, то, что наша власть веками ориентируется на одного человека, в общем-то, делает нашу власть слабый и рискованный. Значит, если мы говорили только что про Америку, на самом деле одним из преимуществ США является то, что кто бы там ни был у власти в качестве президента, в общем-то, это не в состоянии расшатать устойчивость этой страны. В нашей истории неоднократно бывало так, что неудачный выбор лидера страны, или, может быть, и выбор-то был удачный, а потом оказалось, что человек эволюционировал так, что он уже не слишком хорошо исполнял свои функции. Не будем называть имен, это у каждого, в общем, на памяти. Путин понимает опасность персонификации власти. Второе, что он сказал, и тоже это очень важно, он сказал о необходимости сменяемости власти. Он это прекрасно понимает. И, наконец, третье, что он сказал, причем не первый раз, он сказал, что в нынешний момент турбулентности мировой, это экономический кризис и многие политические аспекты международной жизни, которые создают впечатление, что Россия окружена врагами, так это или не так, это тоже другая тема. В данном случае стабильность и преемственность власти, по мнению президента, очень важны. Но есть четвертый момент, который, по-моему, является, может быть, даже наиболее важным. Чем отличается хороший политик от плохого политика? Хороший политик всегда оставляет себе широкое поле для маневра. Плохой политик играет на узком поле, и иногда он даже сам приводит к этому самоограничению, и его действия разгадать легко. Путин во время всей своей политической карьеры пытается расширить поле своих возможностей. Пусть недруги гадают, в какую он пойдет сторону. То ли он будет баллотироваться, то ли не будет баллотироваться. Пусть нервничают. До 2024 года еще далеко. Он выберет лучшую тактику. Некоторые вещи, стратегические какие-то мысли, я его процитировал. Нету никакой гарантии, что он останется президентом, но пусть недруги России нервничают. И очень важно, что он отдает себе отчет в опасности слишком долгого нахождения во власти. Мы знаем, что, например, Брежнев очень хорошо начинал, но плохо кончил. Такое Может быть.
И не только он.
Не только он, да. А некоторые начинали
плохо.
Некоторые начинали слабо. Такое тоже бывало. Вот. Поэтому я думаю, что вот этот
вот... чтобы начинали слабо, а потом что-то не припомню. Ну, может быть.
Ну, почему? Чернянка, например.
Ну, там очень короткий, по-моему, был период. Ну, хорошо. Понятно.
А Борис Николаевич Ельцин, который начал с расстрела парламента. Ну, вот я понимаю, что можно с разных точек зрения посмотреть.
Это выглядит как круто, но на самом деле подлинную оценку, по-моему, этому, и в том числе морально-нравственную, по-моему, еще не дана.
Да,
это правда. Все впереди, потому что вообще не изучена история этого вопроса. Все еще скрывается.
Трудно найти на нашей планете другую страну, которая бы давала столько пищи для размышлений историков.
Да, это так. Хорошо, а вот если говорить о дальнейшем, да, развитии событий, вот будет у нас плебисцит, референдум, да, вот вам не кажется, это комментарий очень многих обозревателей, Путин апеллирует к будущему России в своем, так сказать, сознании, имея в виду апелляцию не к элите, а апелляцию к народу. Он это говорит, и часто, дополняя какие-то свои сентенции и тезисы, он говорит, вот это в интересах будущего России народа, это нужно нам знать народное мнение, отсюда плебисцит, да, форма прямой демократии.
Ну, по латыни плебисцит – это плебс, народ.
Да. Вы согласны с таким тезисом?
Но ему важно, на самом деле, получить поддержку народа. Цену элитам он знает. Человек, который 20 лет находится у власти, что-то Черчилль, по-моему, в своих бесконечных афоризмах про это говорил, сейчас я близко к Черчиллю процитирую, говорил о том, что политику для того, чтобы понять истинную цену своих сторонников, достаточно 15 минут с ним поговорить. Поэтому, конечно, Владимир Владимирович не обманывается по поводу преданности элит. Ну и вообще, конечно, основной закон жизни российской элиты состоит в том, чтобы заработать в России и вывести наружу. Вот. Он что, не знает об этом, Путин? Кстати, там некоторые поправки этого касаются, в общем-то. Поэтому какой-то патриотический порыв и мотив служения отчизне для российской элиты лично меня вызывает большое сомнение. На народ, да, на русский народ можно положиться. Другое дело, что та же элита не дает народу расправить плеч. Я уже говорил о малом и среднем бизнесе, который находится в состоянии анабиоза. Не дают разбогатеть народу, я думаю, во многом сознательно, потому что...
Да уж сколько говорили о балом с людьми. Надо поддерживать, надо то, да надо все.
Да, цифры назывались.
Хватит, как говорится, бороться с грязью, надо ее взять веник и убрать. Это действительно проблема. Итак, одну вы назвали, поправку, понятно. Две остальных, если можно, по значимости.
Ну, вы знаете, вот, например, есть поправка о Боге, которая возникла далеко не сразу. Она лично у меня вызывает большие сомнения. Несмотря на то, что Бог присутствует в российском гимне, но гимн – это несколько, скажем так, романтическое произведение, а Конституция – это гражданский документ. Бог не может, по моим представлениям, вне зависимости, кстати, от того, атеист или верующий человек, Бог живет в вечности и не может быть символом государственной власти. Это не корона, не скипетр, не трон. Брать власти в союзники Бога, Господа, это, в общем-то, слишком мелко. Бог, еще раз повторю, живет в вечности с точки зрения истинно верующего человека. Истинно верующего человека такой пассаж может даже и обидеть. Кроме того, у нас многоконфессиональная и многонациональная страна. Мы знаем, что даже в нашем 21 веке не изжиты религиозные войны. Да, сейчас вроде бы руководители конфессии поддержали эту статью, но не используют ли они ее в каких-то националистических там мотивах в какой-то другой момент, я не знаю. Мы знаем, что наш СССР был страной, где процветало братство народов. Все мы это помним. И помним, как в эпоху Горбачева вдруг начались кровопролитные межнациональные конфликты. Помним, что и было в Средней Азии, помним, что было в Карабахе, в Сумгаите. Это, мне кажется, что введение этой статьи, ну, все равно, что плеснуть керосина в какой-то там момент на общество. Я бы поостерегся с этим делом. То же самое касается и русского народа. Вы знаете, в американском обществе считается невозможным говорить об этнической принадлежности. И это, в общем-то, спаивает американцев. Я сам, когда приехал в Америку, неловко пошутил по поводу желтого цвета там, китайцев. Какая-то безобидная была шутка. Мне американские друзья сказали, что это непозволительно говорить. Надо очень бережно относиться к любым вопросам, связанным с национальностью. И зачем педалировать в Конституции вопрос о главенствующей роли русского народа, мне совсем непонятно. Это может обидеть кого угодно. Кого бы это ни обидело, это все равно плохо. Зачем это делать? Мне непонятно. Мне кажется, что это какие-то суетные, недостойные Конституции, как основополагающего документа, вещи. Кстати говоря, о Боге, надо сказать, что вообще же третья заповедь Моисея гласит о том, что нельзя Господа упоминать в суе.
Ну, тут, конечно, с вами могут согласиться.
Я высказываю свое мнение.
Ну, конечно, атеисты и верующие, естественно, здесь все каждый высказывает свое мнение. У нас такая программа. Но вы правы, и верующие атеисты могут иметь, как интеллигентно выразиться так, резервации, да, свои, но... Не каждый, говорящий «Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Поэтому, конечно, лучше жить по-божески,
да, без сомнения,
чем это манифестно иногда употреблять. Я, правда, ну, вы знаете, что в очень многих конституциях, ирландская, так вообще она вся подстроена, чуть ли не вся страна,
а они не православные.
Должны якобы жить вот по заповедям.
А
я понимаю вашу, да. То, что вы говорите, вы знаете, что жизнь на земле и Бог пребывающий, как говорил Соловьев, народ – это не то, что он сам о себе думает, а что Бог думает о нем в вечности. Здесь уже есть разрыв определенный.
Ну, да, да. Ну...
Это правда. Хотя в тексте Конституции, насколько я помню, это связано с исторической традицией. Бог не персонифицирован, я имею в виду, там не говорится ни о Троице, ни о Магомеде, ни о Аллахе, ни о Яхве. Но, тем не менее, я, наверное, соглашусь, и когда меня спрашивали, я тоже свою точку зрения высказываю, я не вижу ничего страшного, например, в гимне «Боже, царя храни». Если это молитвенное обращение к Богу, помоги нам, Господи, лучше жить, это да. А когда это утверждается в качестве того, какого такого, понимаете, утвердительного, да, положения, что мы берем на себя обязательство жить по-божески, ну, давайте жить по-божески тогда. Поэтому отчасти
неизвестно,
согласен.
Неизвестно, понравится ему это или нет.
Да, да. Ну, так вот, Соловьев ровно об этом и сказал. Хотя это абсолютно могут быть такие возражения со стороны глубоко верующих людей. Кстати, со стороны их и может это быть.
Да.
Вот. А насчет образующего народа, русского народа, ну, я бы... Ну, у меня фамилия Оганесян, я как-то не очень оскорбился этим, потому что я понимаю роль русского народа в вот, образовании этого.
Но... Да правильно, еще Иосиф Виссарионович тост поднимал, да, за русский народ.
Да, поэтому я как бы вот спокойно к этому
отношусь, хотя
я наполовину.
Но даже если это одного человека, да, обидит, то зачем рисковать?
Да, наверное, стоит задуматься об этом. Но вы знаете, от чего это, по-моему, идет? Ну, вы помните, начиная там со времен еще того же Свердлова, Троцкого, Ленина, из-за желания все время унизить Великоросса, они же тебе прям задачу такую ставили, что вот придумывали формирования, которых раньше не было государственных, языки насаждали и развивали, которые вовсе не претендовали на такую роль. Ну, вы все это знаете неплохо. Ну, наконец, ленинградское дело, да, когда кто-то поверил высказывание о том, что да, у нас русский народ лидирующий, и там образовалась какая-то русская партия, партийная организация Ленинграда и так далее. Видимо, это такая реакция вот на... попытку в советское время в разные этапы вот эту русскость как бы и... Ну, помните, когда говорили, вот Москва – столица Советского Союза, а какая столица России? Вы все это помните, ваш возраст, да, как бы, как и мой, позволяет. Я думаю, что это скорее реакция вот на это историческая. Ну, посмотрим.
Так может быть, делом доказать, что русский народ является таким носителем каких-то высоких истин? На самом деле, мне кажется, что...
Но вот мы еще... с вами не сомневаемся, да, что он носитель высоких истин.
Но зачем? Но иногда можно об этом и не говорить. Говорить, промолчать.
Ну, то есть вы за скромность, ну,
Да, лучше быть скромным.
В утверждениях о самих
себе. Ну, согласитесь, что Россия, если уж мы говорим об ее исторических судьбах, является литература-центричной страной и очень много обращает внимание на слова и часто декларирует какие-то истины, которые не подтверждены реальным содержанием. Нету ни одной страны в мире, где литературное произведение бы становилось объектом каких-то крупных политических разбирательств. Ну, как было с Пастернаком, там, с Солженицыным, с Радищевым.
Пушкина.
Бесконечно. Вот. Мы очень верим в слова. Мы обращаем на слова больше внимания, чем на реальное дело. Об этом еще говорил Победоносцев, которого вы наверняка изучали. Я вижу, что вы любитель русской истории. Да, русские больше верят словам, а дела у них как бы вторичные. Так вот, может быть, и здесь не надо идти вот этой вот дорогой и опять говорить какие-то слова, а надо и жить по-божески, и разбогатеть по-человечески. Не говорить об этом, а сделать это.
Сергей Леонидович, я уважаю вашу позицию, и если не разделяю ее стопроцентно, то по той причине, что понимаю, как бы, откуда исторические ноги растут в этом постулате, но ваша позиция достойна уважения и размышлений на эту тему. Ну и третья поправка, которая, с вашей точки зрения, и инновационная, и важная.
Ну, в общем-то, началось-то все с некоторых реорганизаций политической структуры. Ну, не секрет, и не в обиду Думе будет сказано, что ее называли же принтером.
Да, даже взбесившимся.
Да, даже взбесившимся. И нынешний председатель Думы Володин сделал немало усилий для того, чтобы вернуть Государственной Думе, российскому парламенту, какую-то, ну, такую реальную политическую силу. Не фиктивную, не штамповать документы, принятые на других этажах российской власти. И поправки в Конституцию, да, наделяют Государственную Думу новыми полномочиями. Она становится реальной властью. Может быть, не такой, как она сама бы мечтала. Посмотрим, получится или нет. Опять же, это некоторые декларативные заявления, потому что, в общем-то, то, что днями творилось в Государственной Думе, когда депутаты выходили с явно не ими сочиненными поправками, говорит о том, что все-таки многие наши депутаты ориентируются не на мнение тех людей, которые за них голосовали, а на мнение какого-то часто анонимного и неизвестного российским гражданам начальства. Реформа структуры российской власти, о которой много уже говорилось, я не буду это повторять, да, на самом деле это важно, и, может быть, это приведет к тому, что в России начнет формироваться гражданское общество, которое пока, к величайшему сожалению, находится в таком незамутненном состоянии, в младенческом состоянии. У нас гражданская активность проявляется слишком редко, и это ведет ко многим, очень многим проблемам и является одной из причин того, что мы и живем-то не слишком преуспевающе. А там предлагаются эти вещи.
Спасибо. Спасибо. Ну, вот у нас... Ну, не у нас, а рядом с нами, за нашими рубежами, но не столь далекими, на Украине, тоже объявлено о желательности и планах проведения плебисцита, референдума. Господин Зеленский хочет провести такой референдум. Очевидно, войдут вопросы о статусе Донбасса, возможно, о статусе русского языка и другие темы, которые вот нынешняя власть киевская считает актуальным поставить перед сознанием и оценкой украинцев. Вот как вы думаете, во-первых, очень трудно, конечно, предсказать, к чему этот плебисцит может привести и как он будет подсчитан. Но я хотел бы сконцентрировать ваше внимание на недавнем заявлении Зеленского, который заявил о том, что вот он поставил как бы для себя такую планку. Вот за год в диалоге с Россией, заметьте, с Россией, не с участниками нормандского формата, не с кем-то еще, а вот именно с Россией за год в этом диалоге должно что-то такое произойти и достигнут какой-то такой прогресс, который господина Зеленского, видно, удовлетворит. Это в интервью «Гардиан» сообщил. А если нет, то у него есть 2-3 варианта решения вопроса. Конечно, что-то достигнуто за это время, ну, хотя бы обмен пленными, перемирие, очень шаткое, как мы знаем, да, прекращение огня, вернее, не перемирие, а прекращение огня. Но якобы есть договоренности о том, что вот до конца года, по крайней мере, будут обозначены 3 новых района, разведение сил, ну и так далее. Но какие-то подвижки есть, вы их знаете. К этому еще надо добавить, да, очень важно, что он не исключает возможность пересмотра минских договоренностей. Вот в какую сторону? Какие здесь могут быть прогнозы, как вы думаете, о линии поведения Зеленского политической в отношении Донбасса, в отношении России, при том, что я понимаю, что это совсем непростой вопрос?
Мой прогноз по части развития так называемого украинского кризиса состоит в том, что ничего не изменится. Можно еще обменяться пленными. Кстати, пленными, по-моему, и при Порошенко как-то обменивались. Да, можно еще где-то развести силы. Но поскольку конфликт возник из корневого несовпадения взглядов на будущее Украины и русского народа, который оказался на этой территории, а украинское правительство продолжает из националистических соображений завинчивать гайки. Русский язык там практически запрещен в образовательных учреждениях, в государственных учреждениях. Можно на нем говорить только там на футбольном поле. То я не вижу никакой возможности. Как может себя повести Донецкая и Луганская республика? Им что, согласиться на то, что их родной язык запрещен? Согласиться с тем, что они там разбойники, ушкуйники, сепаратисты, как угодно их можно назвать.
Террористы.
Террористы. Ну, Во многом, конечно, Украина повторяет метание там Запорожской сечи, которая, как известно, всегда был этот любовный треугольник Польши, России и Турции исторически. Они время от времени, как флюгер, меняли свою ориентацию. Сейчас время ускорилось, и этот флюгер продолжает метаться в этих трех направлениях. Они там и Турцию обхаживают. Эрдогану это тоже ведь выгодно. Он использует карту крымских татар и запрещенного в России Меджлиса. Никакого притеснения, конечно, крымских татар нету, но Эрдоган, его можно понять, использует эту карту, что же не использует-то. Вот, я думаю, что, что бы ни думал в действительности Зеленский, для которого родным языком является русский, который вырос в рамках русской культуры, у которой дед, ну, в общем-то, он геройски воевал во время Великой Отечественной войны, который сам еврей, в общем-то, будем прямо говорить, и он не может спокойно смотреть на украинских националистов, которые были пособниками немцев уничтожения еврейского населения Украины, и тот же Бабий Яр – это дело рук не только фашистов, а и собственных родных националистов из УПА УНСО. Вот. Тем не менее, он является, конечно, заложником крайне правых сил, скован в своих действиях, короля делает окружение. Мы не знаем истинных убеждений этого человека.
Спасибо. Вот упомянули вы Эрдогана, очень кстати. Как вам кажется, вот это перемирие, которое достигнуто в Сирии, многие называют шатким и недолгосрочным. Но Эрдоган сам подливает масло в огонь, значит, все время грозится, что Турция будет не просто отвечать на обстрелы, нанесет намного более ощутимые удары по сторонникам Асада. В случае, если... Ну, эти случаи мы знаем, их можно и вызвать как бы искусственно. Как вам кажется, вот это перемирие Эрдоган будет использовать для очередного броска и эскалации военных действий? То есть, ведется какая-то подготовка, да? Некоторые подтверждения этому есть. Концентрирование военной силы на границе с Идлибом, да, и пересечение этой границы этими формированиями. Вот это что? Это затишье, которое нужно Эрдогану для эскалации? Или он не пойдет на эту эскалацию, поняв, что, в общем-то, ни внутри не имеет полной поддержки в Турции, не имеет на это мандата из-за позиции сдержанной НАТО, из-за позиции России и Ирана, конечно.
Некоторые критики России говорят, что Россия не имеет друзей во внешнем мире. Мне кажется, что это преувеличение. У нас немало союзников. Но уж кто точно не имеет союзников, так это Турция. Эрдоган вступил в острое противоречие со всеми окрестными странами. И со многими из них он даже воюет, а других запугивает тьмой беженцев. Конечно, он человек энергичный, если не сказать харизматичный. Конечно, он думает
войти.
Конечно, он ему не дают покоя лавры Ататюрка, и он хочет сравняться с ним на весах истории. Но хватит ли у него запала?
Ну, кажется, и лавры Османской империи ему тоже.
Ну да, восстановить хотелось бы. Там же есть еще проект, вы знаете, этот самый Тюркский полумесяц, который охватывает Киргизию, Казахстан, Якутию. Да, эти вот территории, где говорят на турецко-подобном языке. Обломает зубы, мне кажется. Когда ты пытаешься прожевать кусок больше, чем может положить в рот, то неизбежно возникают проблемы со стоматологией. Он еще и в Ливию, я слышал, полез.
Да, да.
Ливия не входила в Османскую империю, мне кажется.
Да, да, это очень совсем далеко.
Да, да. Тут можно вообще до Гибралтара
дойти. Мы понимаем резоны, которые должны урезонить Эрдогана. А насколько сам Эрдоган понимает эти урезонивающие его резоны?
Ну, это трудно сказать.
Вы назвали его харизматичным. Вам не кажется, часть его харизматичности, это именно заключается в том, что он не всегда просчитывает последствия.
Вы знаете, вот мне кажется, что здесь есть несколько другой любопытный коленкор. Мы часто говорим, что нет страны, с которой Россия воевала бы чаще, чем с Турцией. 16 раз там насчитали, 16 войн. К слову, Россия всегда побеждала Турцию, но каким-то невообразимым образом Турция все время восставала из пепла и опять бросалась воевать с Россией. Наверное, что-то в учебниках истории неправильно написано. Может быть, не совсем побеждала. Учебник истории – это отдельное дело. Но сама по себе эта цифра, 16, говорит о том, что между Россией и Турцией есть какие-то глубинные, может быть, даже непрочитанные, неосознанные нами противоречия, которые нас все время заставляют конфликтовать друг с другом. Но когда вы спрашиваете, надолго ли замолчал Эрдоган? Да нет, ненадолго. Сама по себе цифра 16 говорит
как
о том...
Как вулкан, вы прямо сказали, ненадолго. Вулкан ненадолго
затих. Да, мы с Турцией живем на взаимном вулкане, одни слева, мы справа. Сегодня помирились, вулкан отдышался, а потом опять там что-то закипело. Но мы с немцами меньше воевали, хотя немцы воюют, как мы знаем, не в пример лучше, чем турки, мягко выражаясь.
К сожалению, так. Ну что ж, спасибо. Сергей Леонидович Лесков, обозреватель телевидения России, лауреат государственной премии, член Союза писателей России, отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо за очень интересную беседу. Успехов вам.
Спасибо. До свидания.
Поприще. Успехов. Всего доброго.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.